Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжаем рассмотрение темы «Лагерь». Сегодня третья, последняя часть. Помните о том, что произошло на горе Гилгуе, где Иоаннафан, близкий друг царя Давида, погиб из-за заклятого, которым является его плотской отец, царь Саул. Помните о Гилгуе и в отношении вас лично сравните его с первым посланием Коринфянам 3, стихи 11 по 15, а также в отношении Откровения 22, стих 12, и выберите верный путь, то есть библейский путь, который заключается в том, как гласит наш главный текст: «Итак, выйдем к нему за стан, нося его поруганием». Но чтобы вам не открывать свои Библии, то приведу выше упомянутые два места Писания. Первое послание Коринфянам 3, стихи с 11 по 15. «Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, каждого дела обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду, а у кого дело сгорит, тот потерпит урон, впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня». Откровение 22, стих 12. «Се гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его. Поэтому выходите за пределы лагеря, туда, где Иисус Христос вас ищет. Вопрос заключается лишь в том, найдет ли он вас там или не найдет. Много лет тому назад мне стало так ясно, что Слово Божие следует не только читать, но и познать, но и это не является еще решающим. Его следует также исполнять. По этому поводу я всегда привожу место Писания из Иоанна 14, стих 21. «Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня, а кто любит меня, тот возлюблен будет отцем моим, и я возлюблю его и явлюсь ему сам». А апостол Павел говорит в Римлянах 2, стих 13 по этому же вопросу следующее: «Потому что не слушатели закона праведны пред Богом, но исполнители закона оправданы будут». Сравните также Иакова 1, 22 и 23. «Лично я знаю, какова воля моего Господа Иисуса. Скажите, пожалуйста, что вы, исходя из Иоанна 14, 21, больше любите, чем Иисуса Христа? Скажите об этом Иисусу, что вы больше любите, чем Его? Он ответит вам на этот вопрос. У него нет необходимости долго размышлять о том, что он должен вам ответить. Он имеет ответ в своем слове. Мне это стало ясно на основании сообщения Библии в отношении пророка Илии. Возможно, события с Илией и кое-кому из вас станут значительными. Бог дал Илии указание для сохранения жизни этому пророку и сказал: «Пойди к потоку Харав», а именно к совершенно определенному месту. Бог точно описал Илии это место. И если бы Илия, имея свой разум, сказал бы: «Это место, которое Бог мне указал, совершенно непригодно. Этот поток высохнет, а в заключение вода сохранится лишь там, где находится родник, но не в противоположном месте. Следовательно, это значит, что я умру от жажды и с голоду. Нет, Илия находился в борьбе, потому что о нем Писание говорит в Иакове 5, 17 и 18. Илия был человек, подобный нам, подобного нам нрава. И молитвою молился, чтобы не было дождя, и не было дождя на землю 3 года и 6 месяцев. И опять помолился, и небо дало дождь, и земля произрастила плод свой. Он был подобного нам нрава, как вы и я. Илия подчинил свой разум своей вере. Он подчинил свой разум вере, потому что Бог дал ему указание. Понял Илия Божье указание или нет, но он пошел к указанному Богом месту. Почему? Потому что Бог задал свою волю ворону в сердце, и это стало успехом, чтобы ворон приносил к назначенному месту мясо и хлеб. Если бы Илия пошел к другому месту потока Харав, то вороны, прилетев с мясом и хлебом, покружились бы туда-сюда, поискали это место Илию и не нашли бы его, как и Господь Иисус ищет вас вне лагеря. Найдет ли Он вас там? Вороны в недоумении посмотрели бы друг на друга и сами съели бы это мясо и хлеб. А пророк на противоположном конце потока взывал бы к Богу: «Господи, ведь Ты мне говорил, поддержи же меня теперь, пошли воронов ко мне». Да, Бог определил свое благословение на определенном месте потока Харав. А пророк стоял бы на другой стороне этого потока, в другом месте, и жаловался бы, и делал бы Богу упреки. Таковы мы люди, что не становимся в области Божьих благословений, потому что действуем согласно нашего разума, а не в соответствии с существом веры и послушания. Сегодня мы с вами снова слышали, что Бог говорил Аврааму: «Выйди из...» И Авраам пошел. И такое послушание Бог назвал верой. Найдет ли Господь Иисус и у вас такую веру? По этому поводу апостол Павел говорит в Римлянах 8:17. «А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться». И если мы, как сказал Господь Иисус, не согласны с Ним страдать, то как может нас Бог с Ним прославить, если мы поступаем иначе, чем нам говорит Его дорогостоящее Слово? Но ваше спасение вы во всяком случае не потеряете. Это совершенно ясно. Но будете ли вы иметь славный вход в вечное царство Господа Иисуса, как мы читаем во втором послании Петра 1:11? «Ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». И будете ли вы достойным образом прославлены вместе со Христом, как этого Бог желает, или потерпите урон, как этому учит нас Слово Божие? Возможно, многие дети Божии в соответствии с выражением «но так как бы из огня» 1 послание Коринфянам 3:15 спасутся. Это является большим вопросом. После того, как мы спасены через дорогостоящую кровь Иисуса для жизни вечной и стали детьми Божьими, после того, как мы приняты в небесную семью, то речь дальше не идет о спасении или потере этого спасения, Но речь идет только о прославлении Небесного Отца и нашего Спасителя Иисуса Христа. Если мы спасены, то мы остаемся и тогда спасенными, даже если мы являемся непослушными детьми. Это точно так, как если мы имеем детей, и одно из них является непослушным, то из-за непослушания этого ребенка мы можем даже ему сказать: «Ты больше не являешься моим ребенком». И если мы это скажем, то этот ребенок, тем не менее, остается нашим ребенком. Принадлежность к детям не отменяется таким нашим заявлением. Прообразно мы видим это в истории с блудным сыном в Луке 15, когда младший сын сказал своему отцу: «Дай мне следующую мне часть имения, и я хочу теперь сам раздавать, сам распоряжаться». Он потребовал от отца причитающуюся часть имения и пошел злыми путями. Он причинил отцу большие боли в сердце, потому что отец знал духовную незрелость своего сына, и Господь Иисус знает также духовное состояние каждого из нас. Но так как этот младший сын не поступал в соответствии с волей отца, поэтому он навлек на себя чрезвычайно много вреда, страданий и ущерба. И мы понесем ущерб и вред при непослушании, но принадлежность к детям Божьим не потеряем. А когда отец увидел своего младшего сына издали, то сжалился и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Как серьезно и важно все же это сообщение Библии и для всех нас. Да ниспошлет наш верный Господь Иисус всем нам полноту своей милости, чтобы глубже понять его долготерпение и желание видеть нас в послушании его слову, видеть нас верно ходящими его путями, чтобы мы помнили о том, что сказано в Иеремии 5, стих 3: «О Господи, очи Твои не к истине ли обращены? Ты поражаешь их, а они не чувствуют боли. Ты истребляешь их, а они не хотят принять вразумление. Лица свои сделали они крепче камня, не хотят обратиться». В оригинале начало этого стиха гласит следующим образом: «Господи, очи Твои обращены на верных». Хотели бы и вы, чтобы Господь Иисус больше обращал свои очи на вас? Тогда будьте верными к исполнению Его слова. Неверными в первую очередь к тому, что люди скажут, но к тому, что Слово Божие говорит, как в свое время апостолы в синагоге ответили первосвященнику в Деяниях апостолов 5, стихи 28 и 29. «Не запретили ли мы вам накрепко учить о имени сём? И вот вы наполнили Иерусалим учением вашим и хотите навести на нас кровь того человека». Петр же и апостолы в ответ сказали: «Должно повиноваться больше Богу, нежели человеком». Верны ли вы по отношению к людям? Если да, то вы верно поступаете, если действуете в соответствии со Словом Божьим. Но Библия говорит нам, чтобы мы действовали, как мы это видим на примере апостолов. Сможет ли Господь Иисус и о вас так сказать? И вы, как Иисус, осуществляете в этом мире свое хождение, как в 1 Иоанна 4, стих 17: «Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире сём, как Он», то есть как Иисус. В этом мы все будем иметь успех, если посредством Святого Писания все лучше, полнее и внутренне будем изучать и познавать наставления Святого Духа, чтобы мы также познали необходимость и стремились к тому, чтобы оставить лагерь мира сего, а также религиозный лагерь, и выйти к Иисусу вне лагеря, чтобы вместе с Ним нести Его поругание. Нести поругание Иисуса мы можем только вне лагеря, потому что внутри лагеря мы не можем нести поругание Иисуса до каких пор, пока Он придет за Своей Церковью. А теперь привожу часть моей проповеди, из которой вы познаете, на кого в действительности является Иоаннафан прообразом в Святом Писании. Хотя это не имеет прямого отношения к нашей теме «Лагерь», но поскольку мы выше говорили об Иоаннафане по отношению к Давиду, то и это сообщение вам полезно знать, как познавательные сведения. Эту часть проповеди я взял из темы «Плененный орел». В конце одной проповеди под названием «Иоаннафан» из этой темы мы с вами рассматривали из Захарии в главе 13, стихи 8 и 9, откуда вытекает, что две части на ней, на земле израильской, будут истреблены, вымрут. Это мученики, а одна треть останется на ней. И Господь введет эту треть в огонь и расплавит ее, как плавят серебро, и очистит, как золото. Это остаток в 144 тысячи душ. Читаю эти два стиха. «И будет на всей земле, под всей землей имеется в виду Израиль, говорит Господь, две части на ней будут истреблены, вымрут, а третья останется на ней, и введу эту третью часть в огонь, и расплавлю их, как плавят серебром, и очищу их, как очищают золото. Они будут призывать имя Мое, и Я услышу их и скажу, это Мой народ, и они скажут, Господь Бог Мой». Одна треть составляет остаток в 144 тысячи человек, а две трети тоже относятся к тем, которые от двух свидетелей примут Иисуса Своим Мессией, которых Господь ведет в середине 70-й седьмины в расколотую Елеонскую гору и будет их там сохранять, испытывать и очищать, как золото, до конца 70-й седьмины. Это 3,5 года. Это будет истинный Израиль, когда Господь выведет этот остаток из окружения в Иерусалиме, чтобы ввести его в расколотую Елеонскую гору, то Антихрист спохватится и пустится в погоню. Не догнав их, читаем далее в Откровении 12, стих 17. «И рассвирепел дракон на жену и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее». Это мученики, сохраняющими заповеди Божьи и имеющими свидетельство Иисуса Христа. Это те две части на земле, это мученики, о которых в Захарии читаем, что они будут истреблены, вымрут, Антихрист их истребит. Теперь мы снова должны ответить на несколько вопросов в отношении Иоаннафана. Почему Иоаннафан трижды заключает с Давидом союз? Почему Иоаннафан не отдает Давиду обувь? Почему Иоаннафан, несмотря на свою любовь к Давиду, не последовал за ним, хотя первым распознал в нем Избавителя Израиля? Почему Иоаннафан погибает с Саулом? Это главный вопрос. Начнем с того, что Господь дал через Иоаннафана в вышеописанном сражении с филистимлянами великую победу. При преследовании филистимлян израильтяне обнаружили мед в лесу. Иоаннафан, не знав о повелении Саула ничего не есть до завершения преследования, отведал этого меда. От этого глаза его стали светлыми. Мед символизирует именно ту сторону Слова Божьего, что при его постоянном и серьезном чтении открываются духовные глаза детей Божьих. Они глубже познают Господа, и кругозор в их жизни намного расширяется. Слово Божье сладко, как мед. Представим себе современный Израиль. Там строго запрещено евангелизировать, то есть рассказывать радостную весть с Голгофы о том, что Иисус является Спасителем всего мира. Но разве при современном техническом оснащении, радио, телевизор, распространении духовной литературы и так далее, разве можно запретить людям пользоваться предлагаемым материалом? Нет, конечно. Многие современные представители израильского общества, безусловно, пользуются этой возможностью и познают истину об Иисусе. Но из боязни перед людьми, из боязни быть выброшенными из синагоги, как и во времена Иисуса, они не имеют решительности, не имеют дерзновения, чтобы открыто засвидетельствовать о своей вере и покаяться. Они остаются пока религиозными, не рождаются свыше, не становятся детьми Божьими. Очень важным фактором является то, что они не осознают опасности последствий своей трусости. При решительном поведении они могли и должны были бы принадлежать к Церкви Иисуса, но войдут в число остатков 144 тысячи душ или окажутся в числе мучеников. Из Писания они познали о непослушании своих предков в пустыне и обетованной стране Ханаан, о их своеволии и идолопоклонстве, но не сделали решительного шага к Иисусу и не покаялись за свои грехи и за грехи своего народа, а по инерции продолжают следовать за современной духовной верхушкой Израиля и автоматически с ними пребывать в идолопоклонстве. Они продолжают ходить за чужими богами в обуви своих предков, то есть в грехах своих предков. Обувь символизирует грех. Истину об Иисусе они узнают очень рано, еще до пришествия двух свидетелей Иисуса в 70-й седмине. Но так как они не проявили решительности, чтобы покаяться еще во время благодати, то окажутся среди остатка или мучеников. Они спасут свои души для жизни вечной, не по благодати, не на основании рождения свыше, а на основании своего свидетельства через веру в Иисуса как в своего Мессию. Поэтому те, которые окажутся среди мучеников, умрут во вторую половину 70-й седмины вместе со всем Божьим народом, символично вместе с Саулом, который является прообразом плоти Божьего народа Израиля. Но разница в том, что Саул не спасен для жизни вечной, а Иоаннафан спасен. Какое же сообщение Писания насторожило меня в отношении Иоаннафана? В первой книге Царств 31 читаем о том, что Саул погиб со своими сыновьями, а филистимляне повесили их тела на стене Бефсана. А в стихе 12 далее читаем: «И поднялись все люди сильные, и шли всю ночь, и взяли тело Саула и тела сыновей его со стены Бефсана, и пришли в Иявис, и сожгли их там». Тело Саула и его сыновей были преданы огню, как следует из этого стиха. Огонь прообразно указывает на суд. Мы знаем, что дети Божьи на суд не приходят. Иоанна 5:24. Следовательно, Иоаннафан не может быть прообразом любой прослойки или группы детей Божьих. А мученики, хотя и спасены для жизни вечной, но вынуждены претерпеть суд и умереть от руки Антихриста мученической смертью. На этом круг по вопросу Иоаннафана замкнулся, и все стало на свои места. Еще остается выяснить, почему Иоаннафан трижды заключил с Давидом союз. В первой книге Царств, глава 18:3, глава 20, стих 16 и глава 23, стих 18. Обратимся для этого еще раз последовательно к этим трем местам, прочтем их очень внимательно и обратим внимание на обстановки, в которых был заключен каждый этот союз. Это чрезвычайно интересно. В первой книге Царств, 18 стих 3, читаем: «Иоаннафан же заключил с Давидом союз, ибо полюбил его как свою душу». Встреча Иоаннафана с Давидом после его победы над Голиафом духовно указывает на первую встречу будущих мучеников в конце времени благодати с Иисусом. Через Евангелие они получат подробные и исчерпывающие познания об Иисусе, увидят в нем своего истинного Мессию или Спасителя, влюбятся в него, и в сердце негласно каждый индивидуально заключит с ним союз. Этот процесс происходит сегодня, в настоящее время. Первая книга Царств, 20, стихи 15 и 16. «А если я умру, то не отними милости Твоей от дома моего вовеки, даже и тогда, когда Господь истребит с лица земли всех врагов Давида». Так заключил Иоаннафан союз, то есть завет, с домом Давида, и сказал: «Да взыщет Господь с врагов Давида». Эти слова произносит Иоаннафан, когда окончательно выяснилось, что Саул твердо решил убить Давида. Для выяснения обстановки я прихватил еще стих 15, который проливает на всю ситуацию много света. Эти стихи освещают ситуацию в первой половине 70-й седмины. В присутствии Антихриста два свидетеля Господа проповедуют в Израиле Евангелие об Иисусе. Кандидаты в мученики, которые, как мы выше отметили, уже в конце времени благодати получат познание об Иисусе, засвидетельствует двум свидетелям свою симпатию и веру в Иисуса вместе со всеми иудеями, уверовавшими в Иисуса как в своего Мессию. Они сделают это признание теперь открыто, потому что в стихе 17 Иоаннафан добавляет: «И снова Иоаннафан клялся Давиду своею любовью к нему, ибо любил его как свою душу». Но теперь они будут знать, что спасутся не по благодати, а на основании своего свидетельства для жизни в тысячелетнем царстве. Но о том, что часть из этих уверовавших иудеев умрут мученической смертью, знает только Иисус. Нам для сведения Святой Дух говорит через уста Иоаннафана: «Так заключил Иоаннафан, то есть мученики, союз с домом Давида, потому что все домостроительство тысячелетнего царства является домом Давида, прообраза Иисуса». Содержание стиха 15 как нельзя лучше подтверждает тот факт, что Иоаннафан является прообразом мучеников, где читаем: «А если я и умру?» Святой Дух сообщает нам, что Иоаннафан должен умереть. В конце второй половины 70-й седьмины Господь истребит всех врагов Давида, то есть истребит всех своих врагов. Это является аксиомой. Но за этим судом следует начало тысячелетнего царства. Именно для этого времени Иоаннафан просит Давида, можно сказать, Господа, «То не отними милости твоей от дома моего вовеки». Этими словами Иоаннафан призывает Господа сдержать свое слово в отношении обетований своему народу. В конце стиха 16 устами Иоаннафана Святой Дух добавляет: «Да взыщет Господь врагов Давида». Об этом же читаем в Откровении 6 стихи 9-10. «Когда он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенных за Слово Божье и за свидетельство, которое они имели. И возопили они громким голосом, говоря: «Доколе, владыка святый и истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?» Это души мучеников, которые попали в рай после восхищения церкви на сохранение до завершения суда мести Господа, о котором они просят. За все преступления и за смерть этих мучеников Господь отомстит всем своим врагам. Первая книга Царств, 23 стихи 17 и 18. «Ты будешь царствовать над Израилем, а я буду вторым по тебе». И заключили они между собой завет пред лицем Господа. Саул продолжал еще преследовать Давида, а Иоаннафан пришел к нему в лес, чтобы укрепить его упованием на Бога. В стихе 17 Святой Дух сообщает нам о том, что Давид будет в тысячелетнем царстве царствовать над Израилем в плоти. Читайте Иезекииля 37 стихи с 24 по 27. Но дальнейшее заявление Иоаннафана «А я буду вторым по тебе» мне казалось наглым с его стороны, пока я не понимал этого места. Я думал: ну надо же, сам ходит с Саулом его грешными путями, а желает царствовать вместе с Давидом. Но он и в самом деле будет вторым после Давида. Невидимым царем в тысячелетнем царстве будет духовный Христос, как одно целое. Иисус — глава, а церковь — его тело. А мученики будут с нами царствовать, как гости. Они будут вторыми, но на целую ступень выше остальных жителей тысячелетнего царства, которые размножатся из 144 тысяч душ остатка. Согласно стиха 18, Иоаннафан и Давид заключат теперь между собой завет с полным взаимопониманием, потому что исполнение Божьих обетований своему народу налицо. И если мы сравним трехкратное заключение союза Иоаннафаном с Давидом, то заметим связь и подобие с трехкратным помазанием Давида в царя. Аминь.